Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Мы с Аллой Сергеевной приветствуем вас из нашей по-прежнему пока еще домашней студии. Очень надеемся, что совсем скоро ситуация все-таки изменится к лучшему, и мы будем приветствовать наших гостей в нашей любимой радиостудии на Андреевской набережной. И давайте определим тему нашего сегодняшнего разговора. А тема будет столь же сложна, сколь и интересна. Семья как малая церковь. Мы действительно часто говорим о семье как о малой церкви. И каждый раз ответ на вопрос, какими мы должны быть, как мы должны жить, он звучит по-новому. Не так давно мы с нашим сегодняшним собеседником разговаривали о Святой Троице и поняли, что именно такими должны быть отношения в семье, в идеале. Но как их построить в реальности? Как их сохранить, сберечь, вырастить? Вот это самый большой вопрос. Сегодня мы хотим поговорить об этом и многом другом с протоиереем Андреем Рахновским, настоятелем храма Ризоположения Пресвятой Богородицы в Леонове. Отец Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Да, отец Андрей, вот в этом самая большая проблема. Чем дальше, тем острее я чувствую, что вопрос какой я муж, какой я отец, какие мои отношения, это не какая-то формальность, а как будто бы это такое регулярное духовное упражнение, регулярное духовное, с позволения сказать, инвентаризация. Это действительно так важно, как мне это показалось сейчас?
Ну да, и вы знаете, как-то не странно, но вроде мы как собираемся говорить о вещах таких теоретических, да, о вещах таких, касающихся мировоззрения, да, богословия, философии, вот. И почему-то вот как бы сам нас тон разговора, да, предполагает, что это как-то нам должно помочь на практике. Пока еще непонятно как, да, но не просто же мы так ради вот времяпровождения, да, я вопросом этим занимаюсь. То есть мы хотим повлиять на реальность, да, вот. Было бы правильно в этом русле сегодня поразмышлять.
Отец Андрей, тема нашего с вами разговора сегодняшняя, она родилась из разговора вчерашнего. В радиожурнале, в комментарии вы сказали, что, подтвердили, точнее сказать, мысль, предположение, что отношения внутри Святой Троицы, вот эти отношения любви, при том, что Пресвятая Троица – это… При том, что Бог Троица – это Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух – три личности, отдельные личности, которые при этом составляют единое целое. Вот что отношения в семье, где муж и жена – это точно так же отдельные личности, но при этом составляют единое целое. Это, в общем, взаимосвязанная история. И в идеале мы в браке должны выстроить такие отношения, чтобы максимально уподобиться Богу. И в этом смысле о семье говорят порой как о малой церкви. Очень много поступило комментариев на эту тему, именно поэтому мы решили в преддверии, ну, фактически уже в праздник Троицы, к этому вопросу вернуться. Вы могли бы еще раз, пожалуйста, отец Андрей, озвучить, а есть ли действительно эта параллель, и если, ну, поскольку она есть, то на каких основаниях мы можем ее провести в отношениях между тремя ипостасями, личностями Бога Троицы – и в отношениях между мужем и женой?
Ну, в библейском мировоззрении, знаете, это не просто красивое сравнение, а вроде как это вот то, что изначально задано. То есть, когда мы читаем о сотворении человека, да, там написано, что сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, да, и сказано, мужчину и женщину сотворил их. То есть, именно вот именно в тексте, где речь идет об образе и подобии, да, говорится о сотворении человека, ну, скажем так, в двух таких, ну, скажем, формациях, да, формации мужчины и женщины, да, в двух таких аспектах человеческой природы, да, вот. И, в общем-то, при определенном понимании как бы этого места получается, что и в том, что человек – это пара, и заключается образ и подобие Божие, да? А тут уже мы начинаем размышлять, какая же связь между Богом и его подобием человеческой парой, да, не просто Адамом, да, а именно человеческой парой. И волей-неволей приходим к такому выводу, что единая по природе Троица, да, которая являет себя в трех ипостасях, да, не есть ли это вот как раз первичный образец, вот тот образ как бы человека, по которому он создан, да, когда мы видим Адама и Еву, единых по природе человеческой, да, разделяющие эту природу единую, но при этом существующие вот в варианте этих двух уникальных личностей, но при этом неразделимых. И чем более они связаны друг с другом, чем более они едины, и чем более они одна плоть, да, вот как Адам скажет про свою жену, да, тем в большей степени они являются вот этими богоподобными личностями. Поэтому мне кажется, что все-таки это здесь не натяжка, да. Мы, правда, не знаем, вкладывал ли автор этих строк, да, вот именно такой смысл, как, какой мы сейчас видим, но мне кажется, по факту этого события связь, она здесь очевидна.
Если позволите, тогда сразу уточню, отец Андрей, вопрос, который часто возникает у людей, знакомящихся с текстом книги Бытия, с первыми главами как раз, где речь идет о сотворении мира и, в частности, о сотворении человека. Ведь дважды там сказано о сотворении человека. Мужчину и женщину сотворил их, а потом отдельно еще о том, как появилась женщина из ребра или из грани, не знаю, как правильно это перевести. Почему дважды? Почему не... Знаете как, у меня сразу внутренний редактор, вы уж меня простите, включается в голове, и думаешь, вот это смысловой повтор. Но поскольку это Священное Писание, то все смысловые повторы, они, если кажутся таковыми, они, безусловно, не случайны. Но в чем смысл?
Тут можно только догадываться, да, я вот сейчас не претендую на какой-то окончательный ответ, да, но смотрите, определенные параллели здесь все-таки есть, да. Во-первых, два имени, под которыми фигурирует Господь, да, Элохим и Яхве, да, опять-таки в этих двух главах книги Бытия, да, вот. Дальше, мы видим двойную картину сотворения мира. То есть сначала перечисляются 7 дней творения, да, а потом они почему-то перечисляются в обратном направлении, и сказано, что вообще ничего не... что уже был человек, но еще ничего не было. И поэтому начинают появляться в этом месте, где живет человек, растения, звери и так далее. Спрашивается, а где истина, где вот зачем, тут речь идет не просто о повторении, да, а о каком-то, знаете, вот зеркальном отражении, да, того, о чем было написано еще в первой главе, да. То же самое и с человеком, говорится просто о сотворении человека, то есть как бы указывается это как на некий факт, да, потом уточняется, что оказывается это не просто человек, да, а оказывается это мужчина и женщина, а потом это еще дополняется рассказом уже более таким, ну скажем так, точечным, да, о сотворении женщины. То есть можно, то есть были, конечно, и есть исследователи Священного Писания, которые говорят, что это некие, скажем так, лоскутки, да, то есть это некие сказания и мифы, которые потом интегрировали, да, в одно произведение, да, и вот поэтому получается такая картина, вот, но все-таки я считаю, что здесь мы видим определенный замысел автора этих строк, пророка Моисея, который пытался вот через такую картину повторов, да, указать вообще на сложность явления, на неоднозначность того, что происходит, о том, что на одно и то же можно смотреть с разных точек зрения, потому что тот предмет, о котором мы пытаемся говорить, то есть сотворение мира, сотворение человека, да, тайна человека, это то, что не всегда укладывается в какие-то линейные схемы.
Отец Андрей, буквально на днях у меня был замечательный разговор с настоятелем одного из монастырей. И в этом разговоре я в очередной раз убедился в том, что даже вот те люди, которые посвятили свою жизнь целиком служению Богу, которые имеют правильную настройку, у которых образ жизни целиком подчинен этой великой цели, даже они сталкиваются с... Я у него спросил прямо, я говорю, скажите, а что самое сложное в жизни в монастыре? На что он сказал, знаете что? Самое сложное – это смиряться с решениями своего начальника, смиряться с решениями своих подчиненных. Соглашаться и не роптать. Вот это, он сказал, самое сложное. И я тогда, помню, подумал, ну если даже вот таким мудрым людям это сложно, то как же это должно быть сложно нам, обычным мужьям и женам, которые ставят перед собой, по сути, ту же самую цель, что и люди, постриженные в монахи.
Ну, это сложно именно потому, что... В самом, вот, как бы в самом начале истории человечества, два, мы видим очень непростую ситуацию. То есть мы видим, с одной стороны, что Господь как бы наделяет Адама и Еву некой ответственностью, да, вот, которая. Причем эта ответственность оказывается не только в отношении заповедей Бога, да, там не вкушайте там, и так далее, да, а в отношении друг друга. И когда происходит вот это падение, да, ведь это не только от падения человека, человека от Бога, это от падения человека от человека. Адам отпадает от Евы. Да, уже мы это много раз обсуждали, это, в общем, сейчас уже известные такие общие места, да, что Адам отрекается от Евы после грехопадения, да, жена, которую ты мне дал. Она дала мне вкусить, да? И вот мы видим поэтому вот поступки Адама зародыши многих человеческих проблем, да? Вот, которые уже как бы транспонируются и на семейные отношения, отношения в монастыре, как большой такой христианской семье, ну и вообще на отношения между людьми. А если угодно, я, может быть, сейчас пофантазирую, да, но... В поступках Адама именно в тот момент уже там из зародыш атеизма, зародыш неверия в Бога. Да, почему Адам прячется от Бога в зарослях деревьев? Но это не новая мысль, это не я это придумал. Вот, почему Адам, понимавший, кто такой Бог, прячется в зарослях деревьев? То есть это некое безумие, да? То есть Адам перестал понимать Бога, что он такое, да? И вот совершает этот нелепый поступок, да, предательство Адамом Евы, да, ну и так далее, конфликт между братьями, убийство Каином Авеля, и вот, то есть, и все это, ну, такие, я сейчас это употреблю как обыватель, конечно, этот термин, такие архетипы, да, но которые, увы, сопровождают всю нашу историю и, в общем-то, создают проблемы в отношении друг с другом.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В семейном часе Алла Митрофанова, Александр Ананьев и наш дорогой гость, протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения Пресвятой Богородицы в Леонове. Я поймал себя на мысли, отец Андрей, что люди, которые уже не первый год состоят в браке, или люди, которые только пытаются построить свои отношения, или те, кто только планирует стать мужем или женой, едва ли понимают, а в чем цель. Мы привыкли ставить перед собой цели понятные. Купить квартиру, вырастить детей, завести приличную собаку и желательно воспитать ее должным образом. Но каких-то вот таких более стратегических, с позволения сказать, целей, пути, направления, вектора мы едва ли себе представляем. В этом смысле определение «малая церковь» может стать, вот я сейчас это понимаю, хорошей подсказкой. Потому что меня не покидает ощущение, что это такая очень хорошая теория, замечательная теория. Очень-очень-очень красивые постулаты, но они будто бы в 21 веке неприменимы на практике. Мне начинает казаться, что в 18 веке людям было гораздо проще построить малую церковь, чем нам сейчас. Трудно ли нам молиться? Да я думаю, что не труднее, чем тогда. Трудно ли нам ходить в храм? Да не труднее, чем тогда. Трудно ли нам любить друг друга? Да вроде то же самое, но почему же мы не знаем ответ на главный вопрос? А зачем все это?
Я, отвечая на ваш вопрос, сначала сделаю небольшую, скажем так, ремарку. Вот лично мне больше нравится выражение «домашняя церковь». Не «малая церковь», а «домашняя церковь». А не только потому, что оно встречается в Новом Завете, да, в послании апостола Павла к Филимону, но мне кажется, она отражает вот суть того, о чем мы с вами говорим, да? Потому что понятие «дом» и «домашняя церковь», оно более конкретно, понимаете? Вот «малая церковь» – характеристика, да, если угодно, там, размеры, там, и чего-то. А «домашняя» в этом слое содержится больше смысла, да? Потому что дом – это не только муж и жена. Дом вообще – это все. Это такое интегральное понятие, да, которое в себя вбирает все. В чем я могу с вами согласиться, Александр? Что, конечно, вот вы говорите о некой стратегии, да? И вы правильно подметили, что вот в чем подвох такого стратегического мышления? Вот где вот эта вот прекрасная конечная цель, да, ради которой как бы существует семья, да? В чем здесь подвох? А то, что любая цель... А это, с одной стороны, правда. То есть мы сейчас скажем, да, вот цель семьи – это то, чтобы помочь друг другу спастись и дойти в Царство Небесное. И вроде как бы все понятно, это общеизвестно. Эта цель как бы настолько объемна, да, и правильна, и широка, что очень трудно перекинуть мостик вот от этой прекрасной цели к реальной жизни, да. Поэтому я предлагаю, предлагаю сейчас вот оттолкнуться от, может быть, каких-то более нам конкретных, понятных вещей. То есть мы эту цель как бы себе оставляем, да, вот. Но а где, как нам нащупать эти мостики вот переходные, да, от теории к практике? Ну, вот я предлагаю первый шаг сделать такой. Смотрите, мне кажется, что во многом наша жизнь определяется нашим внутренним... даже я не могу сказать переживанием, отношением, но согласитесь, что мы многие явления воспринимаем через некую внутреннюю, если угодно, такую эстетическую призму. Или то, что можно назвать некой внутренней атмосферой нашей души, да? То есть это наш, как бы, быт души, как бы те образы, те ощущения, запахи, те или иные там эстетические, этические и прочие пристрастия, которые составляют некое наше внутреннее, ну, как бы неповторимый такой аромат жизни друг друга, да, вот некое наше, то, что принято называть внутренним миром, да. И если мы, например, будем смотреть, что такое семья, можно по-разному представить. Это партнерство, да, но когда мы произносим слово партнерство, да, партнер, да, у нас за этим тянется определенный как бы ассоциативный ряд, да, это что-то такое как бы внешнее, юридическое, все-таки партнеры, несмотря на совместную цель, пусть даже это Царство Небесное, они все-таки чужие друг другу, да, то есть и это за собой тянет шлейф определенных внутренних ощущений и переживаний, да, вот, или мы говорим там, ну, там, как это, в общем-то, не так давно звучало, что семья, да, это вот такая вот ячейка общества, да. А опять-таки мы чувствуем какую-то механистичность. То есть это, может быть, прекрасно сочетается с некими там прочими прекрасными там идеями там социализма, да. Но опять-таки это тянет за собой и определенные отношения, да. Вот, что где здесь человек, где здесь разговор о неповторимых личностях там мужа и жены. Но... даже если мы ударяемся в такую, казалось бы, далекую от жизни теорию, что семья – это домашняя церковь, что семья – это образ Троицы, согласитесь, даже вот на уровне внутренних ощущений я уже совсем по-другому буду смотреть на свою семью. Да, это не решает проблемы, это не ответ на ваш как бы вопрос, да? Но надо же от чего-то отталкиваться. Вот вы согласны со мной или нет?
Я с вами абсолютно согласен. Я вот Алла Митрофанова не даст соврать. Я сейчас сижу, вас слушаю, улыбаюсь, потому что мне все это понятно, близко, и от этого очень радостно. Однако действительно очень не хватает какого-то практического ноу-хау. Знаете, как вот ты покупаешь какой-то сложный кухонный комбайн. Он вот сам по себе прекрасен, он красив, в нем есть какая-то основательность домашнего быта, у него сверкают красные бока, ты, в общем, рад, что у тебя появился такой прибор, но без инструкции по применению, где написано «для того, чтобы приготовить говядину вот такую-то, вам надо нажать вот такую-то кнопку, затем два раза нажать такую, и у вас все получится». Мы, как люди современные и практичные, понимаем, что нам в жизни не хватает вот такой же инструкции, простой, понятной, как это сделать, потому что на каждом шагу сталкиваемся с тем, что вроде как установка-то правильная, но как будто бы не для нас. Простой пример. Мне кажется, что у нас с Аллой, например, абсолютно разный ритм духовной жизни. Она в церкви уже лет 20, я ведь не ошибаюсь, Алла Сергеевна. Я в церкви 2 года. У нее иная потребность в храме. У нее иная потребность в том, чтобы посмотреть в глаза духовнику. Иной ритм молитвы, понимаете? А когда мы, вот желая, да, быть вместе, быть тем единым целым, нераздельным, получается, что я ее торможу. И мне начинает казаться, так, наверное, надо просто вот этой духовной жизнью жить как-то порознь, чтобы это было более эффективно. Но тогда, получается, мы нарушаем вот эту вот тонкую структуру семейной духовной жизни. Вы понимаете, о чем я говорю?
Да, понимаю, прекрасно. И очень хорошо, что вы... Понимаете, вот мы не сможем сейчас как бы построить некую практическую схему. То есть, по крайней мере, я чувствую свое в этом бессилие. Поэтому я действительно предлагаю отталкиваться от каких-то конкретных как бы ситуаций и проблем. Вот. Если воспринимать духовную жизнь, да, как вот некий норматив ГТО, да, и в данном случае у Аллы этот норматив, он более такой, как сказать, там, на более высокий разряд, да, но если смотреть с точки зрения, как бы, на семью, как на отображение Троицы, то оказывается, что вот этот общий знаменатель, который будет сейчас, ну, так, схематическим, наименьшим для вас, то есть духовная жизнь будет выстраиваться по наименьшему знаменателю, потому что общий знаменатель, он всегда как бы наименьший, да? В данном случае, Александр, это ваша духовная жизнь, да, с 2-летним стажем.
Подождите, вы хотите сказать, отец Андрей, что караван идет со скоростью самого медленного верблюда?
Мне не очень... то есть вы правы по сути, и мне не нравится эстетически этот образ, да, вот в данном случае он не совсем...
Мне тоже подходит. Поверьте.
Еще скажите про больного члена стаи, да, вот, нет, я бы так и не сказал, а мне кажется, только тогда реализуем принцип Троицы, а, соответственно, и святость семьи, когда на первом месте стоит совместное действие, единство, совместное переживание каких-то моментов духовной жизни, там, молитвы, там, или еще что-то. И только на втором или даже 10-м месте некие внешние критерии, там, количество посещаемых богослужений, интенсивность внутренняя, там, не знаю, духовной жизни, там, общение с духовником, молитвы и так далее. То есть, мне кажется, каким-то немощный лепет «Отче наш» совместный, да, но совместный в любви. Вот эта высота Святой Троицы, несравнимая с там сотней молитв, прочитанных без единой ошибки в церковнославянском языке, вот, но порознь.
Своими словами, отец Андрей, вы сейчас распахнули форточку в душной темной комнате моей мрачной души. Вот правда. Вот вы мне просто сейчас подарили радость, потому что я на самом деле очень долгое время переживал из-за вот этой десинхронизации нашего дыхания. А вы сейчас сказали то, что мне, видимо, было очень-очень важно услышать.
Разделить на 10 надо, правда, то, что Александр Ананьев так драматично сейчас описал. Отец Андрей, получается, что совместная молитва, здесь вот ключевое слово, что вместе, да, она, ну, в общем-то, творит чудеса. Тогда объясните, пожалуйста, такой момент. Я знаю немало семейных пар, людей, которые, казалось бы, в храме уже, ну, очень много лет и вместе, а в семейных отношениях какие-то все время неурядицы и недопонимание друг друга. И вот откуда тогда это может брать свое начало? Где истоки этого явления?
Куда девались чудеса?
Да. Совместной молитвы.
Нет, ну этого могут быть тысячи причин, вот. Но я могу привести такой пример из своей жизни. Я очень хорошо помню один случай, когда, я читал необходимые молитвы перед службой, перед причастием, так называемые молитвенные правила, да, там, к причащению. И супруга собралась причащаться тоже вместе со мной, и вот мы решили, давай вот вместе почитаем, да, молитвы. Но она не очень хорошо себя чувствовала, была уставшая, не выспавшаяся. И мы сначала, как бы, она предложила, может быть, мы прочитаем, как бы, сокращенное правило, да, ну, как бы, ну, поменьше. Но я, ну, давай, а я как-то, поддавшись какому-то, знаете, вот, ну, как это сказать, вот такому детскому перфекционизму, говорю, не, ну, давай, вот целиком прочитаем. И пока мы читали, я чувствовал, как у моей, как бы, супруги голос, как бы, слабел, я чувствовал физически, что ей, как бы, тяжело. Вот, в результате она не смогла все дочитать, легла спать, и я дочитывал это один, но прочитав вот все молитвы до единой, я не почувствовал никакого духовного утешения, как бы, от этого. Именно в силу того, что я не сразу это понял, я почувствовал, что я нарушил какой-то более важный закон. То есть, соблюдая, в общем-то, вещи, соблюдая внешне, как бы, формально, как бы, количество молитв, да, и так далее, да, я упустил нечто вот существенное, да, я не сразу это понял, честно скажу, вот, но для меня это стало очень важным уроком о том, что все-таки главное и в молитве, и тем более в молитве семейной. Вот, вот можно это, в общем, эта ситуация, она может служить таким, ну, неким трафаретом для других случаев. То есть для нас уходит человек, и на первое место выступают, может быть, правильные вещи, но все это какой-то механизм, это не духовная жизнь, это именно механизм, это какой-то... такая духовная технократия, если угодно.
Отец Андрей, а как в таком случае, ориентируясь друг на друга, не потерять вот этого маяка перед глазами, что все-таки на первом месте должен быть Господь?
А ведь Господь нам открывается только через друг друга. Вот, вот я сейчас, чтобы было более понятно, мне кажется, вот сейчас самое время увязать вот то, о чем мы говорим, с таким понятием, как церковь, да? Ведь что такое церковь? Вот сейчас вот произошло то, что 6 числа разрешили в Москве совершать богослужение вместе в храме с людьми. Вот. И кто-то соскучился по храму, а кто-то соскучился друг по другу. Вот. И то же самое можем мы применить к семье, да? Вот. Жажда чего? Единство друг с другом, да? Или, допустим, жажда... вот, правильного уклада или жажда посетить любимый храм, в котором я давно не был. Понимаете, о чем я говорю, да?
Да, очень хорошо понимаю. Я, да, то, о чем вы говорите в отношении себя и того факта, что, наконец, храмы открываются, и можно прийти и обнять тех, кого давно не видел. Ну, насколько это разрешено правилами, на расстоянии 2 метра, конечно.
Мысленно обнять.
Виртуальные обнимашки, да. Вот понимаете, опять же, отец Андрей, какая штука? А если для человека все-таки важен, ну, в первую очередь, храм, вот он соскучился по любимому месту.
А вот именно в этих отношениях и открывается Господь, вот в эту точку, да, которую сейчас мы, да, в этом вопросе не поставили. Господь, он в этом открывается. Господь, он не, знаете, вот, давайте вспомним, кто это, кажется, это Честертон, да, «Молот Господень» рассказ, да, когда вот этот вот человек любил молиться на колокольне один на один пред Господом, и как это закончилось убийством. Он, молясь на колокольне, выглянул и увидел, что, шатаясь от нетрезвого состояния, идет по улице его брат. И вот с высоты этой колокольни он и так его презирал, но он ему таким ничтожным показался. Он взял молоток, которым стучали по колоколу, и бросил в него. Притом только что молился. Вот к чему ведет. Понимаете, вот эта вот молитва пред Богом, исключающая других людей, она ведет к чему? К разрыву отношений с людьми и с Богом. Человек не видит на самом деле Бога. И я могу еще один пример привести. Одна сотрудница нашего прихода, она, ну, я уже говорил про это, по-моему, да, она пришла, попала на службу, когда служба совершалась без прихожан сейчас. Она должна была по своим обязанностям находиться на приходе, вот, и зашла на службу. А потом после службы мне говорит: «Отец Андрей, я всегда мечтала, знаете, вот, чтобы была служба, чтобы было, не было никого в храме, только я, служба и Господь». И вот сейчас эта моя мечта исполнилась. И я почувствовала, что я ничего не почувствовала. Да, что я хочу молиться со всеми. Да? То есть человек понял, что он потерял от этого, а не приобрел. А почему? Именно потому что в этих отношениях наших друг с другом, хотя они могут быть сложными, в них-то открывается Господь.
Ну, вот, видимо, вся сермяжная соль в том и заключается, что для того, чтобы оценить то, что ты имеешь, нужно хотя бы на 2 месяца потерять то, что ты имеешь, чтобы по-настоящему оценить. Буквально через минуту полезной информации на Светлом радио мы вернемся к разговору с протоиереем Андреем Рахновским и представим проблему в несколько новом, я надеюсь, неожиданном свете. Не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера».